Страница 11. Вечер. Уже заметно темнеет, но нам нужно еще одолеть небольшую горку, и тогда работа будет скоро сделана. Трещат руки, горят ладони, нагреваемся, прем вовсю, и дело спорится. Стоит администрация, и, смущенный успехом, невольно тоже берется за канат. Помогай. Давно пора. Вот на нашу работу засмотрелся красноармеец. В руках его гармоника. Что он думает? Что за люди? Что им надо в субботу, когда все сидят по домам? Я разрешаю его догадки и говорю: товарищ, сыграй нам веселую. Мы ведь не какие-либо работнички, а настоящие коммунисты. Видишь, как у нас горит работа под руками? Не ленимся, а прем. Красноармеец бережно кладет гармошку и скорее спешит к канату. Англичанин, мудрец, затягивает красивым тенором товарищ У. Мы вторим ему, и гулко раздаются слова рабочей песни. Эй, дубинушка, ухнем, подернем, подернем. От непривычки мускулы устали, ломит плечи, спину, но впереди свободный день, наш отдых, успеем выспаться. Цель близка. И после небольших колебаний наше чудовище уже почти у самой платформы. Подкладывайте доски, ставьте на платформу, и пусть этот котел дает работу, которую уже давно ждут от него. А мы гурьбой идем в комнату, клуб местной ячейки, обвешанную плакатами, уставленную винтовками, ярко освещенную, и после хорошо спетого интернационала лакомимся чаем с ромом и даже хлебом. Такое угощение, устроенное местными товарищами, как нельзя более кстати после нашей тяжелой работы. Братски прощаемся с товарищами и строимся в колонки ряды. Песни революции оглашают в ночной тишине сонную улицу, мерные звуки шагов вторят песни. Смело, товарищи, в ногу, вставай, проклятьем заклейменный, несется наша песня интернационала и труда. Прошла неделя. Руки и плечи у нас отдохнули, и мы едем на субботник, теперь уже за 9 верст, делать вагоны. Это в Перово. Товарищи взобрались на крышу американца и звучно и красиво поют интернационал. Поездная публика прислушивается и, видимо, удивлена. Мерно стучат колеса, и мы, не успев влезть наверх, висим вокруг американца на лестницах, изображая отчаянных пассажиров. Вот и остановка, мы уже у цели, проходим длинный двор и встречаем радушного товарища комиссара Г. Работа есть, людей-то мало, всего 30, а выпустить за 6 часов из среднего ремонта нужно чертову дюжину вагонов. Вот стоят размеченные скаты колес, есть не только пустые вагоны, еще и полная цистерна. Ну ничего, приспособимся, товарищи. Работа кипит. Я с 5 товарищами работаю вожками, то есть рычагами. Эти 60- и 70-пудовые колесные пары под напором наших плеч 2 вожками, направляемые товарищем закоперщиком, живо и лихо перепрыгивают у нас с одних путей на другие. Одна пара убрана, новая на ее месте. Вот уже всем им есть место, и мы это изношенное старье быстро-быстро по рельсам сплавляем в сарай. Страница 11. Раз, два, три, подхвачены они на воздух железным вертящимся вожком, их уж нет на рельсах. Там в темноте идет стук молотков, то быстро, как пчелы, работают товарищи у своих больных вагонов. И столярят, и малярят, и крышу кроют. Работа кипит на радость нашу и товарища комиссара. А там понадобились наши руки и кузнецам. В переносном горне лежит раскаленное правило, то есть вагонный стержень с крюком, изогнутым неловким толчком. Белый, с искрами, он очутился на чугунной плите, и ловкими нашими ударами, под глазомером опытного товарища, принимает свою нормальную форму. Он еще бело-красный, а уже на плечах наших быстро-быстро подается к своему месту и с искрами вставлен в железную дыру. Несколько ударов, и он на месте. Лезем под вагон. Там устройство этих сцепок и правил совсем не так просто, как кажется. Там целая система с заклепками и спиральной пружиной. Кипит работа, темнеет ночь, ярче горят факелы. Скоро конец. Часть товарищей приткнулась у кучки ободьев и потягивает горячий чаек. Свежа майская ночь, и красив на небе серп молодого месяца. Шутки, смех, здоровый юмор. Товарищ Г, бросай работу, будет с тебя 13 вагонов. Но товарищу Г этого мало. Кончен чай, затянули свои победные песни, идем к выходу. Движение в пользу устройства коммунистических субботников не ограничивается Москвой. Правда, от 6 июня сообщила. 31 мая в Твери состоялся первый коммунистический субботник. На железной дороге работало 128 коммунистов. В 3,5 часа погружено и разгружено 14 вагонов, выпущено из ремонта 3 паровоза, распилено 10 саженей дров и произведены другие работы. Интенсивность работы квалифицированных рабочих коммунистов превосходила обыкновенную производительность в 13 раз. Затем, в «Правде» от 8 июня читаем «Коммунистические субботники. Саратов. 5 июня. Железнодорожники-коммунисты, откликнувшись на призыв московских товарищей, на общем партийном собрании постановили работать по субботам в течение 5 сверхурочных часов бесплатно для поддержания народного хозяйства. Страница 13. Я привел с наибольшей подробностью и полнотой сведения о коммунистических субботниках, ибо здесь, несомненно, мы наблюдаем одну из важнейших сторон коммунистического строительства, на которую наша печать обращает недостаточно внимания и которую мы все недостаточно еще оценили. Поменьше политической трескотни, побольше внимания самым простым, но живым и жизни взятым, жизнью проверенным фактом коммунистического строительства. Этот лозунг надо неустанно повторять всем нам, нашим писателям, агитаторам, пропагандистам, организаторам и так далее. Естественно и неизбежно, что первое время после пролетарской революции нас занимает более всего главная и основная задача – преодоление сопротивления буржуазии, победа над эксплуататорами, подавление их заговора, вроде заговора рабовладельцев о сдаче Питера, в каковом заговоре участвовали все от черной сотни и кадетов до меньшевиков и эсеров включительно. Ленин имеет в виду заговор о сдаче Петрограда, которым руководила контрреволюционная организация «Национальный центр», объединявшая деятельность ряда антисоветских групп и шпионского подполья. В ночь на 13 июня 1919 года заговорщики подняли мятеж на форту «Красная горка», представляющим собою один из важнейших подступов к Петрограду. Руководителем мятежа был комендант форта, бывший поручик царской армии Неклюдов. Его сообщники подняли мятеж также на фортах Серая Лошадь и Обручев. Занятием Красной Горки мятежники рассчитывали обессилить кронштадтский укрепленный район и, объединив общее наступление на фронте с восстанием, занять Петроград. Для разгрома мятежников были направлены войска береговой группы, корабли Балтийского флота, военно-воздушные силы, отряды добровольцев. В ночь с 15 на 16 июня части береговой группы овладели фортом. Руководившая заговором контрреволюционная организация была раскрыта и ликвидирована. Но рядом с этой задачей столь же неизбежно выдвигается, и чем дальше, тем больше, более существенная задача положительного коммунистического строительства, творчества новых экономических отношений, нового общества. Диктатура пролетариата, как мне приходилось уже не раз указывать, между прочим, и в речи 12 марта на заседании Петроградского совдепа, не есть только насилие над эксплуататорами и даже не главным образом насилие. Экономической основой этого революционного насилия, залогом его жизненности и успеха, является то, что пролетариат представляет и осуществляет более высокий тип общественной организации труда по сравнению с капитализмом. В этом суть. В этом источник силы и залог неизбежной, полной победы коммунизма. Крепостническая организация общественного труда держалась на дисциплине палки, при крайней темноте и забитости трудящихся, которых грабила и над которыми издевалась горстка помещиков. Капиталистическая организация общественного труда держалась на дисциплине голода. И громадная масса трудящихся, несмотря на весь прогресс буржуазной культуры и буржуазной демократии, оставалась в самых передовых цивилизованных и демократических республиках темной и забитой массой наемных рабов или задавленных крестьян, которых грабила и над которыми издевалась горстка капиталистов. Страница 14. Коммунистическая организация общественного труда, которой первым шагом является социализм, держится и чем дальше, тем больше будет держаться на свободной и сознательной дисциплине самих трудящихся, свергнувших иго как помещиков, так и капиталистов. Эта новая дисциплина не с неба сваливается и не из добреньких пожеланий рождается. Она вырастает из материальных условий крупного капиталистического производства, только из них, без них она невозможна. А носителем этих материальных условий или проводником их является определенный исторический класс, созданный, организованный, сплоченный, обученный, просвещенный, закаленный крупным капитализмом. Этот класс – пролетариат. Диктатура пролетариата, если перевести это латинское, научное, историко-философское выражение на более простой язык, означает вот что. Только определенный класс, именно городские, вообще фабрично-заводские, промышленные рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в борьбе за свержение иго капитала, в ходе самого свержения, в борьбе за удержание и укрепление победы, в деле созидания нового социалистического общественного строя, во всей борьбе за полное уничтожение классов. Заметим в скобках, научное различие между социализмом и коммунизмом только то, что первое слово означает первую ступень вырастающего из капитализма нового общества, второе слово более высокую, дальнейшую ступень его. Ошибка Бернского «желтого интернационала» состоит в том, что его вожди признают только на словах классовую борьбу и руководящую роль пролетариата, боясь додумывать до конца, боясь как раз того неизбежного вывода, который особенно страшен для буржуазии и абсолютно неприемлем для нее. Они боятся признать, что диктатура пролетариата – есть тоже период классовой борьбы, которая неизбежна, пока не уничтожены классы, и которая меняет свои формы, становясь первое время после свержения капитала особенно ожесточенной и особенно своеобразной. Страница 15. Завоевав политическую власть, пролетариат не прекращает классовой борьбы, а продолжает ее впредь до уничтожения классов. Но, разумеется, в иной обстановке, в иной форме, иными средствами. А что это значит, уничтожение классов? Все, называющие себя социалистами, признают эту конечную цель социализма, но далеко не все вдумываются в ее значение. Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению, большей частью закрепленному и оформленному в законах, к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы – это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства. Ясно, что для полного уничтожения классов надо не только свергнуть эксплуататоров, помещиков и капиталистов, не только отменить их собственность, надо отменить еще и всякую частную собственность на средства производства, надо уничтожить как различие между городом и деревней, так и различие между людьми физического и людьми умственного труда. Это дело очень долгое. Чтобы его совершить, нужен громадный шаг вперед в развитии производительных сил. Надо преодолеть сопротивление, часто пассивное, которое особенно упорно и особенно трудно поддается преодолению, многочисленных остатков мелкого производства. Надо преодолеть громадную силу привычки и косности, связанной с этими остатками. Предполагать, что все трудящиеся одинаково способны на эту работу, было бы пустейшей фразой или иллюзией допотопного домарксовского социалиста, ибо эта способность не дана сама собой, а вырастает исторически и вырастает только из материальных условий крупного капиталистического производства. Страница 16. Этой способностью обладает в начале пути от капитализма к социализму только пролетариат. Он в состоянии совершить лежащую на нем гигантскую задачу, во-первых, потому что он самый сильный и самый передовой класс цивилизованных обществ, во-вторых, потому что в наиболее развитых странах он составляет большинство населения, в-третьих, потому что в отсталых капиталистических странах вроде России большинство населения принадлежит к полупролетариям, то есть к людям, постоянно часть года проводившим по-пролетарски, постоянно снискивающим себе пропитание в известной части работой по найму в капиталистических предприятиях. Кто пытается решать задачи перехода от капитализма к социализму, исходя из общих фраз о свободе, равенстве, демократии вообще, равенстве трудовой демократии и тому подобном, как это делают Каутский, Мартов и другие герои Бернского «желтого интернационала», те только обнаруживают этим свою природу мелких буржуа, филистеров, мещан, рабски плетущихся в идейном отношении за буржуазией. Правильное решение этой задачи может дать только конкретное изучение особых отношений между завоевавшим политическую власть особым классом, именно пролетариатом, и всей непролетарской, а также полупролетарской массой трудящегося населения. Причем эти отношения складываются не в фантастически гармоничной, идеальной обстановке, а в реальной обстановке бешеного и многообразного сопротивления со стороны буржуазии. Громадное большинство населения в любой капиталистической стране, в том числе и в России, а трудящегося населения и подавно, тысячи раз испытало на себе и на своих близких гнет капитала, грабеж с его стороны, всякого рода надругательство. Империалистская война, то есть убийство 10 миллионов людей, для решения вопроса о том, английскому или германскому капиталу получить первенство в грабеже всего мира, необычайно обострила, расширила, углубила эти испытания, заставила осознать их.